Кількість загиблих під час забурення в Єгипті уже вимірається сотнями, і кінця цьому конфлікту не бачно. Особливо кривавим був день 14 жнівня, коли влади вирішили ліквідувати намітові містечки прихильників зринутого президента Мурсі в Каїрі. Як усе було, ці здавалося ясним у 2011 році. Є диктатор, тиран, авторитарий і є народ, який прагне свободи, і ось він повстав супроць деспотії. А ось що зараз? Ну, по-дитячі кажучи, хто там добрий, хто там кепський. Народ завсюди має рацію. А хто зараз там в Єгипті? Народ. Ті, хто за, ті, хто супроць. Сергій, як ви міркуєте?
Я думаю, що народ все ж таки у Єгипті зараз збільшого це прихильники зринутого президента Мурсі. Інша справа, що безумовно у народу цього уявлення про те, яка мусить бути політика, яка мусить бути демократія або не мусить бути демократія, безумовно, можуть бути пункти гледження ліберальні громадськості, безумовно, що ці уявлення, вони абсолютно неприймальні. У цих воронках ось ця картина, яка вона подається у західних СМІ, вона така розмита у тим сенсі, що ось надає дуже шмат уваги міркуванням більш адекватних слоїв громадства, але треба ж розуміти, що більшість все ж таки у Єгипті це не ті люди, які скончили там університет і розмовляють на ніяких західних мовах. Тому хто там зараз добрий чи благий, тут сказати тяжко, бо безумовно, що і з одного боку той військовий переворот і ті ліберальні кола, які стоять так само з цим військовим переворотом супольно, це люди, які відмовляють фактично міркування ось цього народу. З другого боку, цей народ так само той, що він хоче, це так само виглядає, ну, вельми сумнівно з пункту гледження права чоловіка і з пункту гледження демократії. Маси народні, ось їх догукалися, і вони вийшли на вулицю. І те, що вони до цього мовчали, не означало, що їх не було, то це так.
Олександр, Сергій лічить, що народ відстоює свого законно обраного президента. Але історичний досвід послужливо підказує, ну, ось народ в 79-му році в Ірані скинув так само диктатора Шаха, ну, і так би... Що там отрималося по волі народу? Ну, а зусім класика, ти і Муссоліні, ти і Гітлер, так само приходили по волі народу. Ну, можна і білоруський приклад, 94-й год, по волі народу. Так от, чи заправди народ у Єгипті, це от ті, хто відстоює Мурсі, і нагул, а ці завсюди народ має рацію?
Ви спрашивали о том, хто в Єгипті народ. На этот вопрос сразу несколько ответов существует. Кто в Египте народ? Когда я был в Египте, я заметил, что сами египтяне совершенно себя не воспринимают как некую монолитную нацию с одним культурным, историческим и политическим взглядом на мир, как на свой внутренний, собственный египетский мир, так и вовне. Египтяне это несколько наций в одной. Так вот, сейчас это конфликт очень сильно между городским и деревенским населением, между верхним и нижним Египтом, но это нельзя определять вот чисто географическими какими-то границами, вверх по Нилу или вниз по Нилу. Эти люди перемешаны между собой, но на мир они смотрят совершенно по-разному. Два народа, и каждый народ имеет свою правду, и каждый народ массу аргументов приводит в пользу своей позиции. Мурси и его сторонники действительно формально требуют соблюдения демократических принципов, а те, кто Мурси сверг и сторонники армии, будем называть их так, говорят, что правление было настолько недемократическим, что мы тоже действовали демократическими методами, мы скинули нелегитимную власть. Нет ответа на вот такой вопрос, такого простого, если вы говорите, что вопрос у вас простой. Но заметно еще то, что так же, как формально Египет являлся республикой при Мубараке, так же и сейчас это некие такие игры в якобы борьбу за соблюдение демократических принципов. Вот история Египта, она как огромный гранитный валун, многовековой, может быть, даже многотысячелетний, на котором такой легкий, зелененький, такой разноцветный мох нарос каких-то политических институтов и привнесенных извне традиций, которые тряпочка мокрая вот этой вот революции, будем называть ее так, ну или гражданской войны, провели. Этого мха не стало, и показался вот этот черный страшный гранит. При Мубараке, если воспринимать его не как президента, а как султана, страна выглядела совершенно естественно. Было самое главное – сакральное уважение к трону. Там даже помыслить никто не мог о том, что султан не прав. А сейчас пришли, ну, вроде как бы вот племенные вожди, но уважение-то к ним гораздо меньше. Вот у вас племенной вождь сел в это кресло, а у нас свой племенной вождь, и у него своя правда. И, между прочим, мы его уважаем, в данном случае Мурси, мы его избрали, и нас очень много. А вот некоего страха перед тем, чтобы выйти на улицу, взять в руки оружие и вообще кидать камни в офицера армии, это лет 30-50 назад в Египте это было вообще немыслимо. А 100 лет назад, когда Египет был там турецким, британским, люди просто смотрели на происходящее так вот, из Зиндана, из погреба откуда-то там, из-за пальмы. Ну вот, значит, прошли какие-то непонятные люди, воюют с другими непонятными людьми. А сейчас они поняли, что можно. И вот это ощущение собственного, с одной стороны, могущества, а с другой стороны, единения, потому что не будем забывать о невероятных возможностях социальных сетей, вообще электронных средств массовой информации. Еще 20 лет назад никто не имел просто телефон, не мобильного телефона, а обыкновенного телефона в Египте. А сейчас у всех они довольно там действительно обеспечены. И средний класс, и те, кто к среднему классу не принадлежит, то компьютеры, мобильные телефоны у них есть. Они поняли, что они огромная сила.
Андрей, Александр уже почав говорить про, так би мовити, внутрішні механізми того конфлікту, який ми бачимо у Єгипті. І ось варто відзначити, що після 3 липня, коли відбувся переворот, причому я пригадаю, це був ще ж таки не такий чисто воєнний переворот, а це був переворот на фоні справді масових протестів той самої ліберальної громадськості, якою ось Сергій відмовляє в праві називатися народом. Да, так от, після того, як Мурсі був скинутий, ну, зникала маса питання на конт легітимності, докладні тут і питання не було, але, ну, здавалося, що чисто політично, в принципі, справа скончена. Президента скинули, а, так би мовити, його прихильники, мовклива більшість, яка сидить там по своїх вісках, по малих городках, ну, яна сприйме гэта, як з'яву природи. Аллах дал, Аллах взяв, був один президент, став інший президент. А ось чому відбулося інакше? Чому ці люди, які мовчали, ну, може бути, стагоддзями, які мовчали, до речі, в 11-му році? А чому зараз яны вийшли, ну, фактично, яны ризикують життям і їх забивають?
По-перше, я не впевнений, що вся ця маса, про яку ви кажете, мовчала і тоді. Я не виключаю, що певна частка її виступала активно достатково супроць Мубарака. А ті, хто мовчали, зовсім не обов'язково були за Мубарака, вони були пасивні, але вони були згодні з тим, що відбувається. А зараз вони не згодні з тим, що відбувається. Ось, як сказав колега, зараз сродки масової інформації істотно змінилися. Вже вони асансували себе як справді нікою злучність. І бачачи, що частка їх група веде активну боротьбу, вони так само до її долучаються. Ну і друге, я додав би, що тоді ще був, мабуть, страх. Коли скидывали Мубарака, это традиция, но уже, как коллега сказал, там 30 годов об этом никто и подумать не мог. Зараз страх прошел, и появилась уже в певной ступени звычка, коли там ничего такого зусім жудасного не отбылося, так и зараз, может быть, так само все обойдется, а мы можем домогчися своего.
Сергей, вось часом для, так бы мовить, тлумачения механизмов разных кшталту революций и у Европе, и у Азии, и в Африке уживается слово «громадянская супольность». И вось меркуется, что, так бы мовить, вестернизованная частка громадства, и она, как бы, больше организованная, больше структурованная, вось в эту громадянскую супольность, а больш традыцыйная, яна, адпаведна, неорганізаваная. Ці так гэта ў Егіпце? Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось, кажам, тыя ж браты мусульмане, ну, это класіка самаарганізацыі. Наколькі тыя людзі, якія зараз выходзяць за Мурсі, наколькі яны вось сапраўды арганізаваныя, наколькі яны ўяўляюць такую вот сетку, нетворк супольнага дзеяння?
Так, тут маеце цалкам рацыю, бо, скажам так, браты мусульмане, гэта само атаясамленне, скажам так, таго, як ось у ісламскай палітычнай думцы выглядае ўзор, ось як трэба разбудоўваць структуры самага рознага кшталту і якія пасунасці свае, яны фактычна тое самае, што на Захадзе маюць на ўвазе, калі кажуць пра грамадзянскую супольнасць. І гэта, скажам так, тое, чым браты мусульмане займаліся з 20-х гадоў мінулага стагоддзя. У іх там для кожнай прафесіі, можна там кажучы, асацыяцыя там дактароў, там асацыяцыя інжынераў, там асацыяцыя усіх хто заўгодна, ёсць нейкая асацыяцыя, дае яшчэ моладзевая асацыяцыя, якая-небудзь яшчэ жаночая. Калі я кажу народ, то гэта не той народ, які, вось, скажам, мы маем у Беларусі, дзе, скажам, атамізаванае грамадства, дзе кожны сам за сябе, і урэшце рэшт, вось, арганізаваць нават там мінімальнае забурэнне на вакальным узроўні, я думаю, што ніхто проста не здольны. У Егіпце, у братоў мусульман, гэта праблем нема. У Юрія ёсць іншая праблема, і тут я хацеў бы запярэчыць, ну, крыху можна не запярэчыць, а дадаць да таго, што сказаў Андрэй, што ён казаў пра тое, што, вось, маўляў, няма страху. Справа ў тым, што у братоў мусульман якраз страх ёсць вялікі, вельмі вялікі, і ён звязаны з тым часам, калі яны спрабавалі выступаць супраць сацыялістычнага ўраду Насера у 50-е і пачатку 60-х гадоў. І калі яны таксама атрымалі ў адказ разню. Гэта засталося ў іх вельмі добра ў памяці, і таму, скажам, яны вельмі доўга падкрэслена не выступалі супраць Мубарака як уладара. Таму што яны ведалі, чым інакш закончыцца для іх супрацьстаяння з войскам. У 2011 годзе яны ўжо на той момант мелі добрую фракцыю, другую па колькасці ў парламенце, і, ў прынцыпе, ім супраць Мубарака выступаць асабліва і не карціла, бо яны ведалі рызыкі гэтага ўсяго, бо выступай, то выступай, як бы, ну, Барак сыдзе, але войска ж не сыдзе. Пасля яны ўсё ж такі вось неяк захапіліся ўсім гэтым і перайшлі да актыўных дзеянняў. Ну, чым усё скончылася? Скончылася якраз усім тым, пра што і казалі ветэраны братоў мусульманаў, што калі палезем у палітыку, то атрымаем проста нічога, і ўдатак да ўсяго яшчэ будуць жахлівыя рэпрэсіі. Будзе гэтае супрацьстаянне захоўвацца, і ўрэшце рэшт я не думаю, што калісьці яно будзе ў бліжэйшай перспектыве вырашана. Яно будзе вырашана толькі калі, вось некалі егіпецкая грамадства паступова выспее да той вот меры, калі, скажам, будзе шукацца кансэнсус, а не будзе шукацца шлях знішчэння ворога.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – падзеі ў Егіпце і іх урокі для Беларусі і Расіі. Гутарку вядзе Юры Дракахоўст.
Гаспадарства, я хачу паспрабаваць зрабіць такую своеасаблівую праекцыю вось таго, што адбываецца ў Егіпце, на Беларусь, ну і на Расію. Неяк па змаўчанні лічыцца, што калі Лукашэнка ці адпаведна Пуцін нарэшце сыдзяць ці іх сыдуць, то нейкім цудам знікнуць лукашысты, знікнуць пуціністы. Не, ну мяркуецца, што яны там, зразумела, ніхто іх там расстрэльваць не будзе, будуць яны мець там свае, скажам, фракцыі ў парламенце, але вот калі, так бы мовіць, прыйдуць нашы, а то вялікага ўплыву вось людзі, якія падтрымлі адпаведных кіраўнікоў, вялікага ўплыву яны мець не будуць, таму што гэта людзі звычайна простыя, неарганізаваныя ў грамадзянскую супольнасць, зразумела, ну, будуць падпарадкоўвацца новай уладзе. Быў Пуцін, прыйдзе Навальны, быў Лукашэнка, прыйдзе там, я не ведаю, Пазняк, Мілінкевіч, Некляеў, і будуць слухацца гэтак жа, як слухаліся. А раптам не будуць. Раптам можа быць так, як в Егіпце. Андрей, можа быць?
Ну, мне падаецца, што мы занадта далёка заглядваем зараз, бо я не бачу падставу для такой змены улады, пра якую вы кажаце на Беларусі менавіта, да, і ў Расіі, дарэчы, так сама. Ну, але калі гуляць у гэтую гульню, так, на мой погляд, усё будзе залежыць у яким стане будет громадство и экономика, ну, будем сказать про Беларусь зараз, белорусское громадство и экономика, коли эта подея фантастичная, на мой погляд, отбудется. И другое, кто пройдет, какую политику он будет проводить. Тут, напевно, нельзя дать однозначного отказу. Те люди, которые сейчас поддерживают сегодняшнюю владу, как они будут себя поводить? Они будут себя поводить по-разному. Я больше за то и скажу. Коли навод отбудется так, что прийдет некий пророссийский деятель, который одразу почне тягнуть Беларусь в Россию, да тут не только и навод не столько прихильники Лукашенко, сколько его оппоненты будут выступать супрать. Так что мне подается тут питание такое складанное и не вельми дотычется сучасности.
Александр, у России, коли уявить себе суд, то это будет кропкой, и может быть вот как раз те люди, которые зараз маукливая большесть, яны, коли их лидер, их порядок зникне, яны станут, скажем так, говорливой большестью, так как вот это мы назираем в Египте.
Безусловно, станут, но мне кажется, тут важно отметить одну вещь. Бархатная, бескровная революция, возможно, там и тогда, когда в ней не принимают участие армии и спецслужбы. В Египте армия стала во главе государственного переворота. Армия – это, опять-таки, я вернусь к своему любимому слову в этом разговоре. Для Египта армия – это нечто сакральное. И если бы военные на самом деле не в начале июля не отстранили Мурси от власти, неизвестно, чем бы там могло все продолжиться. А то же самое, если говорить о России. Кстати, в Египте армия вот парадоксальным образом выступает на стороне, ну, очень условно говоря, более образованного, более либерально настроенного, более светских взглядов, более...
Вестернизованного.
Вот я хотел сказать, это очень условно на самом деле, прозападно ориентированного, вот городского, интеллигентного, среднего класса. В России же, безусловно убежден, армия, генералитет, Министерство обороны, руководство спецслужб, ФСБ и прочее, 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 сейчас самая жутчайшая консервативная часть общества. И уже ни о какой революции с их стороны речи идти не может, какой бы сценарий развития не предполагался для России. Но вот контрреволюцию со стороны генералов России я могу представить, но никогда в жизни армия не присоединится, российская нынешняя армия, Министерство обороны в их нынешнем виде никогда не присоединится к любым оппозиционным или политическим силам, которые захотят довольно радикально повернуть внешний и внутренний политический курс страны.
Я, например, не поделяю абсолютно это захопление боку либеральной громадскости, скажем так. Супротивку я абсолютно ничего не знаю, но справа в том, что я не поделяю захопление тем, что, вот, скажем, вот, армия там боронит больше адукованная и такие, такие свои. Армия там боронит свои, которые имеют цикавое ставление до Египту, то бок яны, скажем так, живут одной ногой на Западе. И до народу, до египетского, мают дочинение такое вот, ну, скажем так, вот дальнейшее, чем браты мусульмане. Армия там боронит две вещи. Армия боронит диктатуру, и армия боронит свои позиции, какие она там мает. Бо один закидал вот фактично, ну, не закидал, а самых вот таких болевых пунктов, за какие на Мурсе тогда яны узнялися и почали створать этот рух там орут, всякие небыто народно, але вот самое цікавое, что вельми вот яны мают добрые совести с генералами. После того, как вот Мурси замахнулся на бюджет войска, тогда и почалось вот это вот все, что восстанавливалось все недемократично, а недегитимно и все остальное, то у Беларуси, мне кажется, этот сценарий есть довольно маловероятным с простой причины, что белорусская оппозиция не имеет таких структур, которые имеют против мусульман. И она их не створит, потому что для сторонницких структур треба вот працавать 90 годов, 80 годов, и вот тогда у вас будут такие структуры, по яких вы можете вывести на улицы людей, по яких 600 человек будут готовы вот загинуть за вот то, что они лечат слушным. В принципе, это то же самое можно сказать и про прихильника Лукашенко. Потому что прихильники Лукашенко, они и зараз ніяк особо не организованы. Белорусское громадство демобилизованное фактично с двух боков. И с боку Лукашенко, я думаю, что оно демобилизовано еще больше. Потому что партия противника Лукашенко, хоть каких-нибудь, все-таки несколько таких больше-меньше истотных можно тут наличить. А вот а кто за Лукашенко? КДБ? Так это ж люди на зарплате. Сколько им будешь платить, столько и будешь працовать. А остатние кто? Сколько разов спробовали створать некие там рухи, той самой Белая Русь? Ну, фактично, это ж ничем не закончилось. Тому я скажу так, что нема структур, которые смогут организовать, вот скажем, супротив некой новой не лукашистской власти. Я такой структуры просто не бачу и не думаю, что она вообще сейчас з'явится. Тому у Беларуси все громадство аморфная масса. С другого боку, ти справа, ти зліва, ти з Лукашенковського, ти з антилукашенковського.
Андрій, наш з вами льос припав якраз на аксамітне, ну більш-менш аксамітне революції в Східній Європі, у Белим Советском Союзе, и врешті-решті это весь опыт, так бы мовить, вот таких велизарных зрухов, якие мы ведаем. Але так выглядает, что на самом речь, коли брать всю историю, это были абсолютно уникальные з'явы. Революции, звычайно, это вельми шмат крыві. Революции, звычайно, это целый каскад революций, потом контрреволюций, потом изнов революций, коли учорышние революционеры перетвораются в реакционеров, ну, классика, это французская революция. Так, может быть, вот то, что мы зараз назираем в Египте, это как бы ничего особливого. Это, вот это как раз классика, как раз там аксамитная революция в Чехии, цена вот, скажем, у Беларуси, у России, это выключение. А то, что в Египте это норма историчная.
Я меркую, что для тих країн, для того региона, это саправды худшая норма историчная. Але я с вами не совсем погодился тем, что такий младший малюнок на постсоветской просторе, когда мы поглядим на Грузию не опошнюю революцию, это когда пришел Саакашвили, а когда пришел Шеварднадзе, так там, здається, крыви так само хапало. Ну, конечно, не поравнально с Египтом. Але, дякую Богу, было немало. Так, коли мы поглядим, какие были подеи в Таджикистане, так само в середине 90-х, так, мне подается, что и там крыви было зашмат. Так что, на мой погляд, тут нельзя казать нечто про узоры, можно казать худшее про регионы. Мне подается, что по таким сценарий, худшее за все, коли он все ж, не дай Бог, будет иметь место, будут развиваться подеи у центральноазиатских постсоветских краинах. В меньшей ступени это верогодно для Кавказских республик. До речи, у Азербайджане так само были такие проблемы, хоть там, здається, особливой крови все же не было. И у зусім малой ступени это верогодно для так сказать, усходноевропейских, для Украины и Беларуси. Хоть абсолютно выключать такое, конечно, я так само не стал, але это, ну, зусім маловероятным подается.
Я опасаюсь, что любая радикальная смена политического строя сейчас в России обернется очень большой кровью. По моим наблюдениям, еще важно то, что степень, знаете, какого-то такого ежедневно-бытового человеческого озверения в российском обществе современном таково, что каждый второй политический спор кухонный, допустим, если мы посмотрим на уголовную хронику, просто обмен мнениями заканчивается дракой и поножовщиной. Если ж мы будем говорить о том, что пойдут, ну, две, а может быть три, а может быть четыре идеологии где-то столкнутся, то никто, безусловно, мирно договариваться, искать компромисс, я боюсь, что не будет.
Я тут ближайший все-таки до позиции Андрея, видать, мне кажется, что сказать так, что у Беларуси может быть некая разня, я думаю, что якими великими не были ненависть в Беларуси у нас один до одного, все ж таки у нас есть достаточно жесткие рамки, под которые никто не хочет выходить, и в этой рамке окрашивается життё. И тут можно пригадать несколько выключений за часы Лукашенко, але это, скажем так, дякуючи тому, что, вот, когда мы их пригадаем, это будут все правды, все ж таки, дякую Богу, одинковые выпадки, тому я скажу так, что такие сценарии, как у Египта, я выключаю цалком. Иншая справа, что, безумовно, Египетский приклад показывает, что не глядя на все новые меды, на все новые технологии, сетковые структуры и нечто такое, все одно подставовой такой низовой политической працы ничем не заменить. Так само вельми істотно то, что Египет снова показал, насколько важные все ж таки некие там инструменты мягкой силы, там те наиновшие политтехнологии. А важные, сколько у вас есть с одного боку там лояльных дивизий, а с другого боку людей, готовых выйти на улицы. Здається, вот это другая речь, она в белорусской политике на последние годы очень мощно занятбанная. Ну, але, скажем так, для Беларуси я все-таки тешусь о том, что коли думаю про то, что может отбыться время шмат агидных, что могут прийти до улады абсолютно некие кривосмоки из раннейшего режима, але яны так само будут красить, будут подмазывать все остальное, але я думаю, что дяковать Богу, белорусы уже не будут забивать один одного.